Глава 7. Роберт посмотрел через плечо. Ничего уже не было видно, кроме белесого неба и зеленых полей. «Два раза я уже сегодня от нее уходил», — подумал он, — «не миновать и третьего». «Что теперь будет?» — спросил он. Патрик выпятил толстые губы. «Плохо будет. У нее огромный запас инерции». «Ты пробовал подсчитать?»
«Да. Ну?»
Патрик тяжко вздохнул и ничего не ответил. Роберт, сдвинув брови, смотрел прямо перед собой. Потом он включил рацию флайера и настроился на детское. Он несколько раз нажал на клавишу вызова, но детская не отзывалась. «Не надо беспокоиться», — думал он. «Летний праздник и все такое. Как странно, они еще ничего не знают. И пусть ничего не знают. Буду знать только я», — он опять спросил. «Куда мы летим?» «Ты же уже спрашивал». «Ах да, Патрик, дружище, тебе очень нужно в эти ручьи».
«Конечно, куда же нам еще?»
Роберт откинулся на сиденье. «Да», — сказал он, — «зря ты остался».
«В каком смысле зря?»
«Ты можешь побыстрее?»
«Могу.
А еще быстрее?» Патрик промолчал. Двигатель клокотал, захлебываясь воздухом.
«Мы всегда торопимся», — пробормотал Патрик.
«Всегда нас что-то или кто-то подгоняет. Быстрее, еще быстрее. А нельзя ли еще быстрее?»
«Можно», — отвечаем мы. «Пожалуйста».
«Нет времени осмотреться, нет времени подумать, нет времени разобраться, зачем и стоит ли». А потом появляется волна.
И мы опять торопимся.
«Подавай больше горючего», — сказал Роберт. Он думал совсем о другом.
«И держи правее».
Патрик замолчал. Внизу проносились зеленые поля созревающего хлеба, редкие белые домики синоптических станций. Было видно, как прямо через хлеба гнали на юг скот. Киберпастухи казались с этой высоты крошечными блестящими звездочками. Все это было уже не нужно.
«Ты не слыхал что-нибудь о стреле?» — спросил Роберт. «Нет, стрела далеко, она не успеет. Брось об этом думать, Роб».
«О чем же мне еще думать?» — пробормотал Роберт.
«А ни о чем. Сядь поудобнее и смотри вокруг. Не знаю, как ты, а я ничего этого раньше не замечал. По-моему, я никогда даже не видел эту зеленую волну на хлебах от ветра».
«Волну! Тьфу!
А знаешь, когда я все это впервые увидел? Знаешь, когда смотрел в степь через железную заслонку в Харибде.
Я все смотрел на эту черноту и вдруг увидел степь и понял, что всему конец. И мне стало ужасно жалко этого. А землеройки смотрели на волну и ничего не понимали. И знаешь, что я открыл, Роб? Где-то мы просчитались». Роберт молчал.
«Поздно спохватился», — думал он. «Надо было смотреть раньше, хотя бы в окно».
Внизу проплывали белые прямоугольники зданий, бетонированные площади, полосатые башни энергоантенн. Это была одна из многочисленных энергетических станций Северного пояса.
«Снижайся», — сказал Роберт.
«Куда?»
«Вон площадь, видишь, где птерокары».
Патрик глянул через борт.
«Действительно», — сказал он, — «а зачем?»
«Возьмешь себе птерокар, а мне отдашь флайер».
«Что ты задумал?» — спросил Патрик.
«Полетишь дальше один. Мне в ручьи не надо. Снижайся». Патрик послушно пошел на посадку. Флайер он все-таки водил отвратительно. Роберт разглядывал площадь. «Превосходная организация», — пробормотал он насмешливо. «Мы так давимся, все бросаем, а здесь на двух дежурных три птерокара». Флайер неуклюже сел между птерокарами. Роберт прикусил язык.
«Ох», — сказал он, — «ну, вылезай, вылезай».
Патрик очень медленно и неохотно слез с сиденья.
«Роб», — сказал он неуверенно, — «может быть, это не мое дело, но что же ты все-таки задумал?»
Роберт проворно передвинулся на его место. «Не беспокойся, ничего страшного. Ты справишься с птерокаром?» Патрик стоял, опустив руки, и лицо его приняло жалостливое выражение.
«Роб», — сказал он, —
«смотри на вещи трезво. Над волной плазмовый барьер в 100 километров. Тебе не перепрыгнуть». Роберт с изумлением посмотрел на него.
«Он уже давно погиб», — сказал Патрик. «Первый раз ты мог ошибиться, но теперь там прошла волна».
«О чем ты?» — спросил Роберт.
«Я не собираюсь прыгать через волну, будь она проклята. У меня есть дело поважнее. Прощай. Передай Маляеву, я не вернусь. Прощай, Патрик».
«Прощай», — сказал Патрик.
«Ты мне так и не сказал, справишься ты с птерокаром или нет?»
«Справлюсь», — печально сказал Патрик. «Птерокар я знаю хорошо». «Эх, Роб».
Роберт круто взял на себя ручку управления, и когда он через 5 минут оглянулся, энергостанция уже скрылась за горизонтом. До детского было 2 часа лету. Роберт проверил горючее, послушал двигатель, перевел его на самый экономичный режим и включил киберпилот. Потом он снова попробовал вызвать детское. Детское молчало. Роберт хотел выключить рацию, но подумал и переключил приемник на самонастройку.
9-го класса Асмодей Баро нашел во время экскурсии окаменевшие организмы, напоминающие морских ежей. Место находки стоит довольно далеко от побережья.
«Совещание у директора. Здесь ходят какие-то странные слухи. Говорят, волна дошла до Гринфилда. Не вернуться ли мне на базу? Сейчас, по-моему, не до ульматронов».
«Поставить своими силами не удастся. У нас нет Отелло. Если говорить откровенно, идея ставить Шекспира представляется мне абсурдной. Не думай, чтобы мы оказались способны на новую интерпретацию, а ждать пока...»
«Витя, как ты меня слышишь? Витя, изумительная новость! Буллет раскодировал этот ген. Возьми бумагу и пиши. 6, 11, 11, говорю».
«Внимание, Радуга! Начальникам всех поисковых партий. Начать эвакуацию. Обратите особое внимание на то, чтобы все летательные транспортные средства класса не ниже «Медузы» были доставлены в столицу».
Небольшой голубой коттеджик прямо на берегу. «Здесь очень свежий воздух, превосходное солнце. Я никогда не любила столицу и никогда не понимала, зачем ее построили на экваторе.
Что? Ну, конечно, ужасно душно».
«Сойер! Сойер, я Канека. Немедленно меняй курс. Художники уже нашлись. Иди на юг, разыщи 3-й вертолет. 3-й вертолет не прибыл».
«Внимание, испытатели! Сегодня в 14 часов состоится внеплановый 0-запуск человека к Земле. Просьба прибыть в институт не позже 13 часов».
«Ничего не понимаю. Никак не могу связаться с директором. Все каналы заняты. Ты не знаешь, что происходит?»
«Адольф! Адольф! Умоляю, откликнись! Умоляю, возвращайся немедленно! Еще есть шанс попасть на звездолет!»
Голос стал уплывать, но Роберт придержал верньер. «Страшная катастрофа! Почему-то об этом ничего не сообщает, но мне сказали, что Радуга обречена! Возвращайся немедленно! Я хочу быть с тобой сейчас!» Роберт отпустил верньер.
«Как всегда, у Веселовского. Нет, Синица читает новые стихи, по-моему, любопытные. Мне кажется, они должны тебе понравиться. Нет, это, конечно, не шедевр, однако...»
«Почему же? Я все прекрасно понимаю. Но посуди сам. Триэль-2 — это десантный звездолет. Ты пробовал прикинуть, сколько людей он может взять? Нет, я уж останусь здесь. Вера тоже решила остаться. Не все ли равно, где?»
«Следопыты! Следопыты! Место сбора — столица! Все в столицу! Забирайте с собой кроты, будем рыть убежище! Может быть, успеем!»
«Триэль, говорите!»
«Знаю, как же, Горбовский. Да, грузоподъемность у него, к сожалению, невелика. Ну что ж, я предлагаю приблизительно такой список. От дискретников Пагава, от волновиков Аристотель, может быть, Маляев... От барьерщиков я бы рекомендовал Форстера. Ну и что же, что он старый, он велик. Вам, голубчик, 40 лет, и вы, я вижу, плохо представляете себе психологию старика. Всего-то навсего осталось жить лет 5-10, и то не дают».
«Габа, Габа, слышал о 0-запуске».
«Что? Занят? Вот странный человек. Я лечу в институт. Почему же я с ума сошел?» «Да, знаю, я все это знаю. Именно сейчас. А если вдруг получится? Ну, прощай.
Ищи то, что от меня останется, где-нибудь возле Проциона».
Опять физики что-то взорвали на Северном полюсе. Надо бы слетать посмотреть, но тут прибыл какой-то вертолет, и нас всех приглашают в столицу. Ах, вас тоже? Странно. Ну, там увидимся.
Роберт выключил рацию. Триэль второй, десантник. Он взял управление от киберпилота и до предела увеличил обороты двигателя. Хлеба внизу кончились, началась полоса тропических лесов. Ничего нельзя было разглядеть в пестрой желто-зеленой путанице, но Роберт знал, что там, под сенью исполинских деревьев, проходят прямые шоссе, и по этим шоссе, вероятно, уже мчатся на запад машины с беженцами. Несколько тяжелых грузовых вертолетов прошло на юго-запад, где-то возле самого горизонта. Они скрылись из виду, и Роберт снова остался один. Он вытащил радиофон и набрал номер Патрика. Патрик долго не откликался. Наконец послышался его голос.
«Алло?»
«Патрик, это я, Скляров. Патрик, что известно о волне?»
«Все тоже, Роб. Берег Пушкина затоплен, а у Дзора сгорело, рыбачий горит сейчас, несколько харибт уцелело, их оттаскивают на буксире к столице. А ты где?»
«Это не важно», — сказал Роберт.
«Сколько от волны до детского?»
«До детского? Зачем тебе детское?» «До детского далеко».
«Слушай, Роб, если уцелеешь, срочно лети в столицу. Мы все там будем через полчаса».
Он вдруг хихикнул.
«Маляева пытались всадить в звездолет. Жалко тебя не было. Он разбил Гасану нос, а Пагава куда-то спрятался.
А тебя не пытались всадить?»
«Ну зачем же ты так, Роб?»
«Ладно, извини. Значит, от детского волна пока далеко.
Ну не то чтобы очень далеко. Час-полтора.
Спасибо, Патрик. До свидания».
Роберт снова попытался связаться с Таней, на этот раз по радиофону. Он ждал 5 минут. Таня не отвечала.